значит, у нас Ханука. Ну, поскольку Ханука это много всего, нужно как-то что-то было основное. Значит, нужно знать, что Ханука это избавление от одной из диаспор, нельзя называть, потому что евреи жили в Израиле, но все же это избавление из одного из порабощений евреев, которых, как вы знаете, было 4. То есть вообще-то их было 6, но мы 2 не считаем, потому что Египет мы не считаем, самое главное не считаем, потому что Египет это... Мы считаем только те порабощения, которые из-за греха. То есть евреи не должны были быть порабощены, и их поработили. Значит, еще раз, есть 6 царств, то есть 6 Америк, которые властвовали над миром, или властвуют. Америка в переносном смысле. Есть 6 господств, кроме евреев. Первое – это Египет, который является как бы... Про отцом всех других царств. Но мы его не считаем, поскольку то, что евреи спустились в Египет, это не из-за того, что они согрешили, это должно было быть, согрешили они или не согрешили. Это вещь, которая изначально заложена в избрании евреев, что они должны спуститься в Египет. То есть это не обсуждается. Евреи рождаются в Египте. Это способ создания еврейской нации. Это не испытание или наказание для еврейской нации, это способ ее создания. Авраам, Бог, когда заключил с ним союз, часть этого союза была в том, что он идет в Египет, идет в изгнание. Это не обязательно в Египет должно было бы быть. То есть не обязательно в Египет, там не сказано, что в Египет. Но во всяком случае, в Брит Бен-Актарим, в союзе, который заключил Бог с Авраамом, там было четко сказано, что 400 лет они будут в изгнании, и потом выйдут оттуда с большим имуществом. То есть имеется в виду, что они выйдут из Египта с выигрышем. То есть они будут сформированы в Египте и выйдут оттуда со всем тем, что нужно для создания еврейской нации. Поэтому из Египта они пошли сразу же получать Тору. То есть изначально выход из Египта, он выход для избрание конечного еврейского народа. При получении Торы горы Синай сказано, что в этот день ты стал народом. Поскольку еврейский народ это народ, который нация, которая создана уже после того, как мир был разделен на нации. Мир был разделен на нации, как известно, после распада Вавилонской башни. После распада Вавилона. Это мы не считаем как царство, потому что не было еще никаких конкурентов. Как бы весь мир объединился. Так после распада Вавилона, как известно, Бог сказал, что если они будут едины, то есть если не будет разных народов в мире, то они смогут сделать все, что захотят, и мир не дойдет до той точки, до которой Бог его хочет довести. Поскольку Бог не оставил в мире такую свободу выбора, чтобы мир мог от него уйти навсегда, такой свободы выбора нет. То есть можно выбрать что угодно, но нельзя в конце концов выбрать так, чтобы не вернуться. Это невозможно. То есть это возможно, но Бог этого не допустит. То есть не то, что Бог это не допустит технически, как бы вообще-то ты бы мог, но я тебя не пущу. Нет. Вся свобода выбора, поскольку она изначально для того, чтобы человек вернулся, чтобы мир вернулся к Богу, поэтому сама свобода выбора подразумевает, что у нее есть какие-то ограничения. У частного человека возможно, что этих ограничений нет, но я думаю, что и у частного человека они где-то в чем-то ограничены. У еврея, во всяком случае. Но, во всяком случае, в мировом масштабе свобода выбора она ограничена тем, что человек не может своими деяниями отойти настолько, что он уже никогда не вернется и будет отходить и уходить и уходить. Это мы видим четко из двух моментов. Из того, что Бог навел потоп на мир, когда он решил, что мир запутался до конца, и Бог предложил миру вернуться. У мудрецов написано, что Бог предложил им Тору. Бог предложил людям потопа Тору, и они сказали, что они хотят. То есть он им предложил или Тору, или потоп. То есть одно из двух. То есть в таком варианте это не пройдет. Значит, или же плачет Тору, изменяйтесь, типа придем Тору, или мы будем вас изменять другими способами. И второй раз мы это видим в Вавилонской башне, что Бог сказал, это написано открыто в Торе, то есть это не как бы скрытая часть Торы, это открытым текстом написано в Торе. Написано, что Бог сказал, если мы не разделим их на народы, то они смогут сделать все, что они захотели. Во-первых, из этого мы видим, что они захотели нечто отрицательное, что так вообще мы могли бы не очень понять, что отрицательное захотели. Построили Вавилонскую башню, объединились, построили башню, чтобы... Они построили башню, чтобы не распасться на народы, кстати, написано в Торе. Они сказали, это они сказали, вавилонцы, что мы построим башню, чтобы не разделиться на народы. То есть они хотели объединиться настолько, чтобы уже их нельзя было остановить. На это Бог сказал, если они объединятся, то их остановить будет невозможно. Поэтому такой свободы выбора нет. Нет свободы выбора у мира объединиться в отрыве от Бога настолько, чтобы создать единую систему. Еще раз, я прошу заострить внимание. Значит, еще раз, Вавилонская башня – это первая попытка мира объединиться настолько, чтобы мир был самодостаточен, без Бога.
А разве это возможно?
Они думали, что возможно это однозначно. Они это хотели сделать. Они сказали, построим нам башню, город и в центре башню, чтобы мы не развеялись по всему свету. А что Бог сказано? Что Бог спустился, посмотрел на это. Спустился, может, опустить, чтобы не задать вопрос, что спустился, поднялся. Бог посмотрел на это. Короче, Бог по этому поводу сказал следующее, что давайте развеем их на народы и на языки, потому что иначе они сделают то, что задумали. Еще раз, это возможность теоретическая. То есть это нет... Не создана такая свобода выбора, потому что иначе она противоречит самому смыслу свободы выбора. То, что Бог дал человеку свободу выбора, это только для того, чтобы он мог обратиться к Богу. Потому что в это не будем входить, это мы долго изучали в Дерех Ашем, но все же по верхам это вещь довольно понятная. То есть свобода выбора в том, чтобы человек как самостоятельная единица обратился к Богу. Если у него нет свободы выбора, он не самостоятельная единица. То есть робот, он не самостоятельная единица. Если он обусловлен, то его создание не является таким созданием, что эта вещь обращается к Богу. Нет, это одно из действий Бога. Это не действие человека. Если у человека должно быть свое личное действие, то у него обязана быть свобода выбора. Но вся свобода выбора построена на том, чтобы человек вернулся к Богу. Если эта свобода выбора выходит за эти рамки, то есть она создает такую систему, которая уже никогда не вернется к Богу, то такой свободы выбора нет. Поэтому в Вавилонской башне это написано однозначно, что была попытка, то есть попытка, они решили, что да, что Бог дал это на откуп. Бог дал мир людям на откуп. То есть вы можете им действовать как хотите, беспредел. Беспредел называется, беспредел. Так Бог сказал, что беспредела не будет. Будет предел беспредела. Поэтому мы это не считаем как царствование, потому что это другая вещь, это весь мир был единен. Мы говорим после Вавилонской башни. После Вавилонской башни, из этой Вавилонской башни, в которой... Случилось то, что мир раздробился. То есть мир уже никогда не придет к единству, в котором он сможет жить. Это была попытка. Лучше, чем вавилонцы, никто этого не сделает уже. И это уже все. Все. Объединить мир уже невозможно лучше, чем вавилонцы. Это не прошло. Из этой Вавилонской башни был избран Авраам. Авраам — это тот же исторический период. Ему было тогда 52 года. И избрание Авраама, оно из Вавилонской башни. То есть после того, как мир не смог пойти по такому пути, что весь мир объединится в обращении к Богу, то этот путь уже закрыт. Мир сам по себе, как мир, без чего-то нового, что должно было быть в него внесено, уже к Богу обратиться не может. Полностью не может. Частные, пожалуйста, но весь мир объединиться так, чтобы он обратился к Богу, уже не может. он испорчен. Так же, как мир не мог пойти дальше во времена потопа, он не мог уже исправиться, он дошел до точки, где нужно было как-то изменять. Так же и после Вавилонской башни потопа не было, но в этом формате уже мир не мог продолжать. Поэтому из Вавилонской башни был избран Авраам. То есть был избран единый народ. Единый имеется в виду, что он стремится к тому единству мира, которое будет обращено к Богу. Слово «обращено к Богу» — высокие слова, но у меня нет сейчас других слов. Такие закопанные. Можете их заменить на что угодно. Но, если будете их заменять, имеется в виду, что мир обратится к чему-то более высшему, чем его мирское, земное, или мирское, лучше, мировоззрение, состояние, и будет стремиться к чему-то, что выше его. Не будет стремиться создать полную гармонию своего мирского состояния и в этом преуспеть и жить, а будет жить тем, что он обратиться к единству, не которое внутри его, а которое вне его, то есть выше его. То есть мы это называем Бог. Можете называть как хотите. Не имеет значения. Только не надо путать тот Бога с чем-то, с медитациями, такими вещами. Этого не надо. Что-то выше имеется в виду абсолютно другое. Из этого был назван Авраам, поэтому Авраам, он отец еврейского народа, избранного народа. То есть избранный народ – это народ, который уже действует по другим правилам. То есть это не просто люди, которые были созданы как Адам, и от него пошли потомки. Этот вариант не прошел. Значит, пришлось мир делить на избранный народ и остальной мир. То есть весь остальной мир может объединиться только через этот избранный народ. И у этого избранного народа свои функции и свои законы. Поэтому у этого избранного народа есть заповеди, которые не имеют никакого отношения как бы, к мирским делам. Как-то. И поэтому это народ, такие законы, которые со всякими нюансами в этих законах, все это действует не совсем по земным законам, по мирским законам. Так, когда был избран этот народ, избрание этого народа было таково, что он должен родиться через... Он должен родиться в изгнании. Мы уже говорили о том, что смысл этого в том, что он избран из мира, то есть он представитель мира. Поэтому его рождение должно быть рождение, как рождение из мира. Так же, как Авраам был избран из всего мира, и он не пошел с людьми, которые строили эту Вавилонскую башню. Он единственный в мире, который с ними не был. В Торе написано, что весь мир был единым, и у них был единый язык, и они все были воедино, кроме Авраама. Авраама с ними не было. Ну... Еще раз. Мы имеем в виду Авраам и его жена, и домочадцы, и те люди, которые к ним присоединились. Но всему этому начало это Авраам. Без Авраама не было бы Лота, Сары. Это все бы не было. Лот появился после того, как Авраам не сгорел в костре. Что такое Лот? Лот это человек, который видел, что Авраам не сгорел в костре. И сказал тогда, да, тогда я за. То есть Лот это не самостоятельная единица. Сара, естественно, не самостоятельная единица. Поэтому мы не считаем в царствах египетское изгнание, египетское царство, хотя это было царство мирового масштаба, поскольку оно обусловлено, через него произошло создание еврейского народа. Мы считаем только те царства, которые изгнания, которые могли бы не быть. Которых могло бы не быть. То есть, если бы евреи были на подобающем уровне, то этого могло бы не быть. Могло бы не быть разрушения первого храма Навуходоносора, могло бы не быть Медийского и Персидского царства, могло бы не быть греков и могло бы не быть римлян. То есть греки могли бы быть, но они могли бы не поработить евреев. То могло бы не быть порабощения этими четырьмя царствами. Есть еще одно царство, которое царство арабов. То есть, не арабов, а потомков Ишмаэля. Исмаила по-русски. Потомков Ишмаэля. Но мы его тоже не считаем по другой причине. По косвенной причине. Не будем сейчас вдаваться в подробности, почему, мы это уже тут обсуждали. Мы считаем те царства, которые живут тем, что они отнимают царствование от евреев. То есть то, что евреи должны провести в мир, они хотят противопоставить этому нечто однокоренное, но противоположное. Я имею в виду однокоренное, то есть, допустим, если мы берем греков, которое было мировое господство, да, Александр Македонский, даже дети в школе знают, то греки, они, то есть в греках это больше всего видно. Греки, они вообще не противостояли евреям как нации, вообще. Они противостояли только тому, что евреи, они избранный народ. Вот только этому. Они вообще не хотели никого убивать. Они хотели только, чтобы евреи стали как все. Причем как все вместе со своей Торой. Не изменяя свою Тору. А они хотели, чтобы их еврейская Тора была как одна из религий. Одна из возможностей. Греки ведут свое начало от Ефета. Ефет – это человек, который как бы родоначальник, один из трех родоначальников всего мира. Был Ной, да, Ноах. Ноах. Ной – человек, который был избран из потопа. И у него было три сына. Ефет, Шем, то есть Сим по-русски, и Хам. Хам по-русски как Хам?
Хам.
Хам. Ефет, Сим и Хам. Мы семиты, естественно. Мы потомки Сима. Шема. Ефет, его потомки, это греки. Ефет, его потомки, греки. Хам, это более низменные нации. Низменные не потому, что мы видим, что они низменные. Нет. Они по сути своей. В Торе написано, что они более низменные нации. Они проклятые нации. Где-то в чем-то. Потому как Хам был проклят. Точнее, не сам Хам был проклят, но его четвертый сын был проклят. Но все потомки Хама, они более телесные, люди, которые ближе к телу. Еще раз, возможно, что среди них есть люди, которые любят Бетховена. Это не относится к делу. Любить Бетховена можно всем. Мы не имеем в виду телесные, любящие покушать, нет. Но они, по сути своей, все потомки Хама, они ближе к телу. Шем и Ефет, они ближе к духу. То есть они ближе к господству разума над телом, а не к господству тела над разумом. У нас вообще слово «разум» в нашем понимании, не понимание, а в нашем ощущении. Мы понимаем весь разум как Хам. То есть, когда мы говорим про разум, у нас психология Хама. Мы понимаем, что разум – это прислужник телу. То есть это такая вещь, без которой тело не может. Но в принципе-то главное – это тело, но само тело, оно вообще недвижимо. А если мало разума, тоже неинтересно. Изощренная жизнь тела возможна при разуме. Вот у нас такое первичное ощущение разума. То есть мы говорим о том разуме, который называется порабощенный разум. Представитель его в мире – это Кнаан, действительно. Тот, который был проклят, Кнаан – это порабощенный разум. То есть это разум раба. Это разум раба. То есть это высокая духовность, которая не используется как духовность. У нее нет стремления не духовности. У нее стремление быть прислужником и катализатором тела. Катализатором тела. Без разума ваше тело вообще ничто. Это в гробу. Без разума это в гробу. Значит, какой-то разум нужен. Какой-то разум. Все понимают, что чем больше разума в теле, тем его жизнь насыщеннее. Это понимают все. Это не разница между людьми телесными или духовными. На этом все сходятся. все сходятся на том, что телесные, скажем, наслаждения, они чем менее они духовные, тем менее они сильные.
Ну, разве разум отвечает за духовность?
И, если вы хотите заменить разум на душу, я не вспомню. Что такое душа? Вы ее когда-нибудь видели, душу?
Нет.
Ну, просто... Да? Вот вы сейчас говорите, да? Вы мыслите, да? Да, мы видели. А душу мы как раз не видели. Но если вы хотите назвать все душа, я могу сменить это слово, назвать душа. Пожалуйста, я только считаю, что душа – это вещь, которая обманчивое слово просто, которое непонятно, что такое.
Душа есть разум.
Я не знаю, душа есть ли разум, но у нас представитель души – это через разум. У нас нет других осязаний души. У нас есть чувства, да. Но это еще более сложная вещь. Там уже смешанная с телом вещь. Это более сложно. Чистая духовность в нашем понимании – это какое-то осознанное восприятие. Не телесное, которое есть телесное, неосознанное. Это другая вещь. Я вижу вещь. Я слышу. Не смысл, а голос. Я слышу. Я слышу звук. Я нюхаю. Это неразумные вещи.
Тело есть свойственно, безусловные рефлексы, без всякого
разума. Нет, тело не может быть без всего, это отпадает. Тело без всего, оно ноль. Что значит?
Мне кажется, вы говорите, что разум – катализатор тела. Но
тело без разума – это мертвый предмет.
Человек в коме, он без разума, но он живой.
Нет, человек в коме, он с разумом. Если он был без разума, он умер. Не знаю.
А так, тогда я не понимаю,
но что это значит. Но он же
сознание. Если мозг отключить, все.
Нет, ну да, хорошо, так разум мозг живет, мозг? Но он в бессознательном состоянии.
Это
он
вы с ним не можете общаться, он-то может как раз в сознательном состоянии. Вы не можете с ним общаться, для вас он бессознательным, да, но он так раз, может, задумался. Кто вам сказал, что он ничего не думает и ничего не видит, кто он такой сказал?
В коме человек?
Он в бессознательном состоянии.
Что такое бессознательное? Он не реагирует на то, что вы колете иголкой и говорите ему «здрасте». Ну, есть люди, которые мыслят без того, что их колют иголками. Сами по себе они ни с кем не разговаривают, просто сидят и мыслят. Значит, еще раз, значит, мы говорим о том, что хам это люди примерно у нас очень нам близкие всем, потому что мы все под их влиянием. Естественно, под их влиянием. Потому что человек рождается всегда под влиянием тела, пока у него разум начинает над ним властвовать, проходит время. Поэтому хам был проклят из-за того, что он совершил какое-то телесное преступление. Говорят, возможно, там был даже половой акт со своим отцом, но во всяком случае там было какой-то недостаток в осознании вещи, которые не связаны с телом, или с честью, с уважением, или с непонятием смысла неприкрытой наготы своего отца. В общем, там было что-то, что до чего он не дотянулся. Хам не дотянулся, и поэтому он был проклят. И проклят был в том, что он больше не дотянется уже. Он был проклят. Когда Ной проклял Хама, он благословил Шема и Ефета. Благословил их он странно. Как бы Шема он вообще не благословил. Он сказал, «Яфте луким ли ефет, ваишкон бу алей Шем». Во-первых, он сказал, что хам будет рабом Шема и Ефета. А про самого Шема и Ефета он сказал, что «Яфте луким ли ефет, ваишкон бу алей Шем». «Яфт» – такого слова нету на русском языке, но «яфт» – это от слова «красота». «Ефет» – от слова «красота». «Йофи» – это «красота». «Ефет» – это человек, который занимается красотой. Тело не занимается красотой. Никогда. Это не его тело. Тело занимается всегда антикрасотой. Тело всегда направлено на что-то, что не красота. А вот. То, что людям нравятся красивые женщины, красивые картины, это не относится к телу. Это не функция тела. Функция тела, она всегда раздробленность. Красота – это всегда гармония. Другого определения красоты нету. Нету красивого носа, такого нету. Есть красивый нос в соотношении с ухом, ртом, глазами и лбом. Нету красивого отдельной детали. Красота – это гармония. Красота – это когда все компоненты, они связаны и не противоречат друг другу. Сами компоненты не могут определяться как красивые и некрасивые. Да, если мы рассмотрим этот один компонент как какую-то отдельную систему, тогда да. Если все его части этого компонента тоже гармонируют между собой, то этот компонент будет красив. Но тогда я его рассматриваю как отдельную единицу. Любая красота – это гармония. Нету красоты отдельно. Отдельно участие, у деталей нету красоты. Если мы хотим в Британике, смотрите, в Британике написать слово красота, черточка, определение. Что такое красота? Красота – это гармония элементов, составляющих систему. И больше ничего. То есть это все и больше ничего.
То есть про человека нельзя сказать, что у него красивые глаза?
Это когда вы рассматриваете глаз как цельную систему.
А, глаз и, еще раз.
Да, 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 естественно. Но если вы скажете, что это красивая точка, ну, то это невозможно. Если вы скажете, что это красивый кусок мяса, то вы тогда имеете в виду, что этот цвет вам нравится. Вы не можете сказать, что красивый кусок мяса. Это слова бессмысленные. Это красивый красный цвет. Это невозможно. Красный цвет не может быть красивым или некрасивым. Просто красный.
Почему?
Потому что он один. Не может быть этот красный красивый, а тот некрасивый. Что? Это все сказать, желтый некрасивый, а красный красивый. Это невозможно. Красиво может быть картина, да. Микеланджело может быть красиво. Этот самый. Рафаэль может красиво. Но один цвет, который он нарисовал, не может быть красивым. Если вы посмотрите картину Рембрандта издали, а потом подойдете, вы увидите, что это две разные вещи, которые вообще друг с другом не имеют никакого соотношения. Особенно это какие-то мазки, у которых нет никакого смысла. Когда вы отходите, получается картина. Это фокус. Это фокус. То есть это... Почему я говорю, что это фокус? Потому что это истинный признак красоты, когда каждая деталь отдельно не функционирует так, как она функционирует в системе. Вся красота, она только в совокупности этих красок. Это поразительно, если подойти к Рембрандту, потому что Рембрандт это самое как бы поразительное из всех художников. Там вообще ничего не нарисовано. Вот этот воротник, который с узором, там вообще нет узора. Есть какие-то грубые мазки, которые, когда отходишь на 2 метра, получается воротник.
Ну, ты неправильно картину можешь смотреть и не нюхать. Чернёк
не сказал. Я понимаю. Я просто понимаю. Так, ефет – это от слова красота. То есть это люди ефет, которые занимаются духовностью. Они не занимаются телом. Они занимаются красотой. Так это сказано так, что хам будет рабом других братьев, то есть Шема и Ефета. А про Шема и Ефета Ной благословил так. Яфта луким ли Ефет. Яфт это слово, тоже от слова красота. Это глагол от слова красота. На русском языке такого не может быть. То есть такого нет. Глагол от слова красота. Скрасивил, если перевести дословно, скрасивил Бог Ефету. Он дал ему красоту, или дал ему власть над красотой, или дал его удел красоты, не знаю что. Скрасивил. Глагол от слова красиво. Нет, украшать это другой глагол. Тоже слово красиво. Это лияпот. А яфт это другая форма глагола, которая очень редко употребляется. И придал Бог красоту Ефету. И в чем же его красота? Спрашивает изумленный читатель. Написано в следующей половине строфы. Ваишкон бо алейшем. И он будет жить... Ну, и он будет находиться в шатрах Шема. То есть Шема не благословляют вообще. А Ефета благословляют только в том, что он будет в шатрах Шема. То есть из этого понятно, что иерархия это Шем, Ефет, Хам. Ефет раб. Шем, Хам раб. Ефет приближенный. А об Шеме не говорят. Но из контекста ясно. Слово «шем» оно тоже слово со смыслом. «Хам» это тоже слово со смыслом, я забыл. Извиняюсь. «Хам» это слово «тепло».
Тепло?
Тепло, да. «Хам» хом, это тепло. Угу. «Хам» это тепло. Прилагательное. Тепло это «хам». Теплый это тоже «хам». «Хам». По-русски «хам» это нечто другое, но на иврите «хам» это тепло.
«Шем».
Что?
«Шем».
«Шем» это слово.
Что это же?
Слово.
Слово. Красота.
Это тоже. Шем это имя и слово. Шем это, даже точнее это имя. Нет, точнее это имя. Шем это имя. То есть есть хам, теплый. Очевидно, имеется в виду то, что называется горячий человек, у которого телесные процессы, они темпераменту, да. Телесные процессы, адреналин у него кипит, да. То есть это человек тело, и его тело работает как надо. Ефет – это человек красоты, а Шем – это человек, который называет все своим именем. Так его, его зовут имя.
Шем.
Шем – это имя. То есть задача Ефета, задача Хама – это все возбудить. Как Хам, в чем Хам видит свою жизненную функцию? Возбудить как можно больше. Возбудить. Привести в движение. Тело? В движение. Чтобы все тут... Да. Завести. Ефет видит свое жизненное предназначение в красоте. То есть сформировать все так, чтобы все было эстетично. Все было систематизировано. Все вещи гармонируют друг с другом. Поэтому греческая философия – это начало философии, которая поставила своей задачей объяснить, как мир функционирует в одной системе. Это то, что хотели греческие философы все, с большим или меньшим успехом, но, во всяком случае, это то, чем они занимались. Как этот мир функционирует? Но! Если мы присмотримся к греческой религии, то мы увидим страннейшую вещь, что там нет богов. В греческой религии нет богов. Там ни одного. Ни одного. Там есть человека-боги. Там нету ни одного бога. Там есть человеки. Сами есть супермены. Супермены. Что?
Богами их называют.
Я понимаю, это их понятие бога. Они не хотят другого понятия Бога. Они хотят только организовать красоту этого мирского состояния. Поэтому высшая ступень красоты – это супермен. Mm-hmm. Это такая идеология. Тоже мы недалеко ушли. Это все нам очень близко. Все. Самое далекое от нас – Шем. Это самое далекое от нас. Евреи мы или не евреи – это не имеет никакого отношения. Самое далекое от человека – это Шем. Хам – это близко. Ефет чуть подальше, но тоже пойдет. Так Ефет – это полубоги. Христианство, оно выдумало компромисс. Оно придумало. Христианство – это гениальная идея, которую человеку в голову не так просто прийти. Она заменила человека-бога на бога-человека. Это непросто, это непросто. Это нужно до этого дойти. Это серьезно, это уже серьезно, поэтому это охватило мир. Потому что тут уже разобраться не так просто. С Богом-человеком, конечно, есть претензии, но с человека-богом уже как-то начинаешь задумываться. А вдруг? Это ж нужно придумать такое Бога-человек. Бог не человек в образе в супермен, а Бог в образе человека. Это серьезно. Человека-бог – это не человек с большими возможностями, ни в коем случае. Это чуть меньше, чем Бог. То, что Бог обладает определенными возможностями, это мы понимаем, нет. Но послушайте, он не человек, это не человек. Это Бог, который соизволил для того, чтобы люди как-то могли все-таки приблизиться, поскольку евреи со своим Богом чистым не смогли. Поэтому миру нужно было... Богу пришлось. Это как бы форс-мажорная ситуация. Богу пришлось. Немножко сократить свои требования к миру. Уже не нужно тянуться к Богу. Нужно тянуться к Богу-человеку. Бог в человеческом образе. Это не человек. Это Бог в человеческом образе. Это нечто другое. Это Бог с возможностью какого-то общения физического, человеческого отношения к нему. Рука, нога, сказал, пошел, умер, воскрес. Нет, Это все другие вещи. Мой папа, когда приехал в Израиль первый раз, после 16 лет, когда он там не был, я уехал, а он тут остался. И он сидел на моих уроках, и он сказал, теперь я понимаю, почему евреи люди буквы, потому что что у вас есть от Бога? Только буква. И он прав на 100%. Это действительно у нас есть только буква. То есть еврейская религия это очень невыгодная религия. Как бы на продажу это очень невыгодная религия. Не потому, что у нее много запретов, это техника. Она по сути своей невыгодная религия. Потому что человек задаст себе вопрос, а с кем в принципе я общаюсь? Да, я понимаю, он приказал, он да, мы должны, я его люблю, он меня любит, или по-другому, но кто? Кто? А кто? Кто это? Кто это? Это довольно трудно ответить ему на этот вопрос. Потому что если мы ответим, мы построим какой-то один штрих, это уже будет христианство. С первого штриха это будет христианство. Поэтому, но это в скобках, про христианство в скобках, не наша тема сейчас. Наша тема Ефет. Так вот, этот Ефет, он ответственен за красоту мира. И он проводил эту миссию, вплоть до того, что у мудрецов написано, что греческий язык это самый красивый язык. И поэтому...
У мудрецов каких?
В Талмуде.
Да?
Да. Из этого пасука они это говорят. Яфтелюкум ли Ефет? Что написано, что у Ефета есть красота. Это есть. Не то, что это... Это есть. Что есть, то есть. Еще раз, все эти народы могут использовать эту свою силу в положительном направлении. Это не обязательно, что все народы они обязаны что-то делать. Наоборот, они созданы для того, чтобы в мире были нужны эти силы. И это не еврейские силы, это не еврейские занятия. То есть все эти силы, которые даны этим трем сыновьям, Шему, Хаму и Ефету, это все положительные силы, которые не все должны находиться у избранного народа, потому что иначе не было никаких Шем, Хам и Ефет. Это три положительные силы, которые нужны все. Так же, как Ишмаэль нужен, у него своя миссия, у Хама своя, у Ефета своя. Так это нужная вещь. Нам нужно знать, как мир, как гармонично воспринимается мир не на божественном уровне. Не на божественном уровне. На уровне максимум созвездий, высших сил. Не на Боге. Бог это очень высоко. Нам нужно это знать. Вплоть до того, что написано у Гаона Мивильна. А Гаон Мивильна мы его не можем подозревать, потому что он был сторонником греческой мифологии. Но там написано так, что... Ну, сократим один этап, там, который не будет понятен тут. В том, что написано так, что философия – это ступень перед Каббалой. Каббала – это не такое модерновое слово. Каббала – это имеется в виду наука о том, как мир весь един, объединяется в стремлении к Богу. Не как он объединяется сам по себе, не как он выглядит как система, замкнутая сама по себе, а как система, которая исходит от Бога и идет к Богу, и управляема Богом. Вот что такое Каббала. Первый человек, который у нас есть, первая книга, которая у нас есть, до книги Торы еще, книга по поучению Торы, это книга от Авраама Авину. Называется Сефер Йецира, которая говорит о том, как мировая система выглядит в общих чертах под Богом. Это то, что Авраам принес в мир. В этом он избран. Так греки этим не занимаются. Греки занимаются, как мы опишем мир как цельную систему взаимосвязанную, и, естественно, в этом заключается красота, которая функционирует единым образом, и все ее компоненты гармонируют. Как мы это опишем, как это стоит? Это поэтому в Торе написано «Яфте Элоким ли Ефет» – Бог дал Ефету красоту, Но с условием, что он Ишкон Боалей Шем, что он будет жить в шатрах Шема. Если это преддверие, что мы же не можем понять, как мир устроен под Богом, если мы вообще не знаем, что такое мир. Нам нужно сперва понять мир как мир, как мир без Бога. Как мир без Бога. Мир, что это такое? А потом понять, как этот мир, который мы поняли, уже с Богом. Так Ефет – это преддверие Шема. Это предвестник Шема. Это предисловие к Шему. Это предыдущая ступень. Но, как всегда происходит в мире, никто не хочет быть предыдущей ступенью. Всегда, когда человеку дается какая-то сила, и она только предыдущая ступень, а не последующая, а не конечная, он всегда хочет первенства. Это как бы красная нить, из которой нет почти ни одного исключения. Апофеоз этого мы видим в Еревам бен Неват. Еревам бен Неват был человек, через которого Израиль сделался на два царства. Иуда и Израиль. И как бы это причина всех бед, и это главная проблема. Так, когда этот Еревам бен Неват согрешил и отошел, и дошел до идолопоклонничества, потому что он не хотел объединяться с Иудой, Иерувам поставил двух идолов и сказал, это твои боги Израиля, которые вывели тебя из Египта, то есть он вернулся к греху тельца. Все говорят, почему это сделал? Чтобы евреи не шли в храм, который у Иуды, и тогда получается, что Иуда главный, а он второстепенный. И поэтому он дошел до этого. Так Бог, Бог пришел и сказал Иерувам, Иерувам, сделай чуву, то есть вернись. И я, и ты, и Давид, бен Ишай, царь Давид, который из Иуды, будем гулять вместе в раю. Предложение, от которого нельзя отказаться. Но Иерувам отказался. Он сказал, кто первый. Хотя ему прямо сказали, кто первый. Я и ты, и Давид. Но он все-таки спросил, чтобы было, не было недопонимания, кто первый. А что ему сказали? Давид. Он сказал, это мне не надо. Никто не хочет быть вторым. Это большая проблема быть вторым. То есть все обязаны быть вторыми в чем-то. Человек же не может быть первым во всем. И всегда человек не хочет признать, что в этом он хорош как второй. И другого такого второго нет. Этот первый не может быть вторым. Вторым, как раз думает, ты первый во втором. Но человек хочет быть первым в первом. Так всегда все проблемы, они в том, что что-то второе хочет стать первым. Так Ефет взял эту самую силу и отделил его для себя, как первенство. Поэтому он хотел, чтобы все было наоборот, чтобы евреи вместе с своей Торой гармонично вошли в его философию. И не надо там никаких нарушений нашей красоты. И вы вместе с нами в скупе дополните целостную картину мира. Только так. Когда это дело не пошло мирным путем, там уже пошел в ход меч и так далее. Но изначально греки, у них нету никакой претензии к тому, чтобы евреи были отдельным народом, чтобы у них был храм, чтобы они жили. Они никого не имеют в виду убивать, наоборот. Они хотят всех поработить и все это создать в целом. Александр Македонский до такой степени хотел поработить все, что он дошел до Африки. И когда все ему говорили, ну что ты идешь в Африку? Ты там забыл. Потому что без Африки мне нельзя. Мне нужно все. И когда ему спросили, когда он пришел к Африке на обезной зов, то что женщины Африки принесли, он пришел в царство, где царствовали женщины. И они ему преподнесли хлеб из золота. На что он спросил, разве кушают хлеб из золота? А что ему сказали, у тебя что, не было хлеба из муки, что ты пришел к нам? Если ты пришел к нам, значит, хочешь кушать хлеб из золота? Вот мы тебе идем, вот тебе хлеб из золота. То есть Александру Македонскому объяснили, что он хочет завоевать все. А все завоевать невозможно. Написано у мудрецов, что после этого Александр Македонский пошел по какой-то тропинке, унюхал какой-то запах, дошел какой-то ручья, и там это было врата рая, и Александр Македонский постучался, ему сказали, что, извините, тут закрыто. Он сказал, что такое, я царь, что закрыто. Я царь. Рай – это часть мира, и мне нужен и рай тоже. Мне нужна Африка, мне нужен рай, мне нужно все. Нужно все в моем царстве. Мы сказали, нет, сюда только праведники, сюда царям нельзя. Тогда он сказал, дайте мне что-нибудь оттуда. Ему дали кость, глазную кость. Когда он пришел домой, глазную кость. Кость. Глазную кость. Оправу, только не очков, а глаза. Когда он пришел домой, это Мидраш мудрецов. Когда он пришел домой, то положили все золото Александра Македонского и эту глазную кость, и оно перевесило.
Кость
перевесила. То есть Александр Македонский хотел все, ему сказали, что всего нет. Всего нет. Но, во всяком случае, греки, они хотят все объяснить, поработить, платить в одно целое. И этим они противостоят евреям. Они не хотят адреналина. Они хотят красоты. Только они хотят красоты без Бога. Поэтому их боги, они боги-человеки. Это божественная мирская красота. Он красив, как Бог. Это довольно глупая фраза, красив, как Бог, да? Что такое он красив, как Бог? У Бога нет тела. Значит, что значит он красив, как Бог? Но у греков это нормально. Потому что Бог – это очень-очень-очень красивый человек. Очень сильный, очень умный и так далее. Естественно, если это человек, то есть и другой человек, поэтому богов много. Это уже как бы само собой разумеющаяся вещь. Но основное это то, что Бог это очень-очень красивый человек. Так поэтому Ханука это тот праздник, когда... Поэтому греки, они не разрушили храм. Они только его... Тиму. Тума, нечистота. Осквернили храм. Осквернили тем, что ритуальной нечистотой. То есть, все как у вас. Чистота это как слово чистота. Нечистота это имеется в виду вещь, через которую не видно. Бога не видно. Видно только то, что внизу. Храм, пожалуйста, все в порядке. У нас тоже, мы тоже жертвоприношение, у нас тоже все это есть. И вы тоже, только чистоты нам не надо. Поэтому, когда евреи сумели, и это было непростое время для евреев, то есть много евреев, это было первое время, когда евреи принимали в массовом порядке другую веру. А все другие диаспоры евреи не принимали другую веру. Они горели на кострах. Во время греков это было массовое явление, поскольку греки пошли по пути близкому к евреям. Евреям это было приемлемо. Это выдумка греков была приемлема. И она в Торе написано, что она близка, она как близка. Это ступень на сознание предеврейского сознания. И поэтому много евреев, я не знаю, как сказать, ассимилировались, не ассимилировались, но вообще приняли это в Гемаре называется митъявним. То есть они стали греками, эллинизировались. Поскольку тут греки нажимали на то, что вы остаетесь евреями, но вы только немножко мировоззрение чуть-чуть корректируете. Это чуть-чуть, оно все в одном. То есть Бог, которого нет ни тела, ничего, и это особая форма существования, другая, совершенно недоступная разуму и никак ничему созданному явление, скажем так, этого нет. Или же оно есть, но оно без связи с миром, что одно и то же, что уже не важно. Может, оно есть как где-то там. И может, оно даже создало мир, но это вообще не важно. Если Бог создал мир и ушел потом заниматься своими делами, то это нам вообще не важно. Это теоретический вопрос. Но связи с Богом, который абсолютно не подходит ни под какие рамки красоты отдельных предметов, связанных в систему, этого не может быть. Потому что на этом построена Галиция. Грация построена, что все детально, только все эти детали, они красиво связаны в систему. Еврейское мировоззрение построено на том, что детали не могут быть красиво связаны в систему. Такое невозможно.
Почему?
Невозможно. Они могут быть только красиво связаны, когда они в стремлении к другой форме существования, в которой нет деталей. Поскольку они детали, они разрознены. Чем они детальнее, тем они разрозненнее. Если они выставляют на первый план то, что они детали, как бы то, что они личности, то, что они отдельные вещи, то этим они не могут сочетаться с другими полностью. Если они сочетаются, то только в том, что они признают, что главное их существование в том, что они все производные от какого-то единства, в котором нет деталей и нету частей. Но нам все-таки видно, что без того, чтобы эти детали, то есть с той стороны, что они отдельные компоненты, они не могут прийти к полной гармонии. Это нам видно. Нам не видно, как они по-другому пойдут к гармонии. Да. Но как все, у нас Бог только путем отрицания. Бог — это не человек. Короче, если мы хотим сформировать еврейскую религию, Бог, вот это точно, не человек. Это не суперчеловек, это не человек. Бог — это не человек. Все человеческое ему чуждо. Чуждо. Если что-то у человека, то этого нету Бога. Все. Бог — это не человек, то есть это не детальная вещь. Это единство, которое не совокупность деталей. По образу и подобию, во-первых, по образу и подобию имеется в виду, что у нее свобода выбора. Но это как бы простое и самое центральное значение этого фразы, что он создан по образу не и подобию, по образу подобию, да. Через запятую или через тире. Но по образу и подобию это имеется в виду. Бог создал мир, который создал — это уже детали. Нет, создал другого Бога. Кого нету. Бог не может создать еще одного Бога. Это отпадает. Бог создал что-то не единое. Это в слове создал уже заложено. Создал — это имеется в виду, поскольку есть всего две формы существования или единая форма существования, называется Бог, в скобках не человек, не детальный, не разрозненный и собранный потом по частям. Там нет стола, стула, дома, рощи, поляны. Но там есть все, только не в разрозненном состоянии. Но там нет ничего отдельного. Там нет отдельной рощи. Там есть роща, но не отдельно. Так создал, имеется в виду, проявил это в формате отдельных вещей, которые существуют в том, что они стремятся объединиться все больше и больше и больше, то есть все меньше и меньше детализироваться, все меньше и меньше, и они объединяются под Богом, то есть в стремлении к единству. И это мы можем понять. Мы можем понять, что другого выхода нет. И мы можем понять, что чем меньше мы будем давить на разрозненность каждого человека в отдельности, каждого чувства в отдельности, каждого понятия в отдельности, каждой мысли в отдельности, чем больше будем понимать все в совокупности, одним словом характеризуя все, а не десятками предложений или десятками к ним, тем более это реально, жизненно, насущно, что хотите. Тем более это самее. Так, в этом как бы спор между греками и евреями. Поэтому Ханука — это праздник разума. Это праздник, тут нет никаких заповедей вообще, ничего не запрещено, ничего не обязано. Нужно только зажигать свечи, что является зажиганием света. То есть, как материя выше... Свет — это разум в твердом виде. Если мы хотим знать, где разум представлен в неодушевленном мире, что представляет разум? Это свет. Поэтому скорость света, она теоретически непрерушаема, поскольку это самая нематериальная материя. То есть чем материя менее материальна, не имею в виду, чем она толще, тоньше, грубее, теплее или другое. Нет, чем она менее материальна, чем она менее создание, тем она быстрее. Потому что если бы у нее вообще не было материи, то это было бы, то не было и пространства, и скорость была бы больше скорости света. То есть я имею в виду, что никакой понятия скорости уже не существовало бы. Но самая большая скорость, я не знаю, каким образом ученые это дошли, это я не знаю. То есть как они выяснили, что теоретически не могут быть больше скорости света. Но я верю, это мне подходит, я верю. Это подходит. Содовый свет, и во всех у нас, в нашей Торе написано, что свет, у Рамхаля написано же так, поскольку мы, у нас нету слова для определения божественного действия, то мы называем это свет. Поскольку это самое утонченное из материи. Не то, что
слово.
Нет, слово это гораздо более, я имею в виду, в неодушевленном виде. Слово это осмысленная вещь. Я имею в виду создание, камень, дерево, птица, рыба. Что-то созданное, не что-то сделанное руками человека, не производное от свободы выбора человека. Слово это только производное от свободы выбора. Нет слова просто так. Слово это уже разум. Разум это вещь, которую выбирает. У кошки разума нет, это не разум, это что-то другое. Так же, как у кошки нет души, божественной души только. Так душа, которая только поддерживает тело. Но из всех предметов свет, это поэтому свет мы так называем, говорит Рамхаль, божественное откровение или открытие, или проявление, поскольку у нас нет слова для этого, и мы называем это той материей, которая самая утонченная, хотя это не точное название. Поэтому в Хануку называют свечи, то есть свет, поэтому их зажигают. Причем эти свечи, они, естественно, свечи в темноте, то есть это не солнце, да, мы не зажигаем солнце. Мы только зажигаем, знать, что есть свет. Знать, что есть свет, вообще-то темно. Этих свечей нельзя, ими нельзя пользоваться для чтения, это свет не для чтения. Это свет только, чтобы знать, что есть свет. Нужно знать, что есть свет. Ну, все уже тут, на всем уже.
Спасибо.